Слово Божие выслушаем. Сегодня мы с вами будем читать отрывок из первой книги Царств. Значит, пожалуйста, откройте свои Библии на 315 странице. Мы с вами будем начинать чтение с 10 стиха 21 главы, а закончим мы с вами 8 стихом 22 главы. «И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому. И сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса царя Гефского, и изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим, «Видите, он человек сумасшедший. Для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адоламскую. И услышали братья его и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, все должники и все огорченные душою, и сделался он начальником над ними. И было с ним около 400 человек. Оттуда пошел Давид в Массифу Моавитскую и сказал царю Моавитскому, «Пусть отец мой и мать моя побудут у тебя, доколе я не узнаю, что сделает со мною Бог». И привел их к царю Моавитскому, и жили они у него все время, доколе Давид был воном убежище. Но пророк Гад сказал Давиду, «Не оставайся в этом убежище, но ступай, иди в землю Иудину». И пошел Давид и пришел в лес Херет. И услышал Саул, что Давид появился, и люди, бывшие с ним. Саул сидел тогда в Гиве под дубом на горе с копьем в руке, и все слуги его окружали его. И сказал Саул слугам своим, окружавшим его, «Послушайте, сыны Вениаминовы, неужели всем вам даст сын Иессея поля и виноградники, и всех вас поставит тысячи начальниками и сотниками, что вы все сговорились против меня, и никто не открыл мне, когда сын мой вступил в дружбу с сыном Иессея, и никто из вас не пожалел обо мне и не открыл мне, что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы, как это ныне видно». Аминь. Ну, как вы уже догадались, в целом наше служение сегодня посвящено такой теме, как прощение. Вроде бы такая простая тема, но на самом деле с прощением у нас очень часто возникают трудности. Ну, во-первых, потому, что даже нам, верующим людям, людям, которые постоянно читают Библию, размышляют о ней, молятся о своих врагах, все равно прощать достаточно трудно. Вообще, прощение – это довольно тяжелая работа. Мы вряд ли бы вообще куда-то продвинулись, если бы с нами не была благодать Христова, но, несмотря на это, все равно, даже учитывая важнейший фактор Божьей благодати, для нас, как для людей, прощение – остается непростой задачей. Почему? Потому что она требует определенного усилия над собой. Вообще прощать невозможно, если мы не культивируем в себе со своей стороны, опять же, не без помощи Божией такие добродетели, как смирение, кротость, любовь, наконец, и даже прежде всего. Вот если мы недостаточно кроткие, недостаточно смиренные, не умеем любить, как мы будем прощать? Мы можем сказать «я тебя прощаю», но одно дело сказать, другое дело действительно простить от всего сердца. Это требует самоотречения всегда. Так что прощать нелегко. Это противоречит нашей врожденной греховной природе. Хотя с помощью Божией прощать нам не только возможно, но и нужно. Мы к этому призваны. Более того, когда прощения нет в нашей жизни, то у нас возникают проблемы в наших отношениях с Богом неизбежно. Потому что, не умея прощать, мы неизбежно идем против воли Господа. Ведь Христос для того умер, как мы об этом читаем во втором послании к Коринфянам, чтобы уже мы для Него жили. А что значит жить для Христа? Значит, жить для Его славы. Значит, жить в соответствии с Его волей. Мы не можем жить для славы Христа, если мы не прощаем так, как Он нам заповедовал. Поэтому первое, наверное, что нам надо, когда мы говорим о прощении, это все-таки принять решение прощать. Да, чтобы научиться прощать, надо возрастать в добродетелях и прежде всего молиться, чтобы Божья помощь была с нами в этом деле. И нам нельзя успокаиваться, пока мы не достигнем побед на этом направлении, необходимых. Желание простить мало. Нужно еще это желание благое, хорошее реализовывать. Да, это тяжело, но с Божьей помощью возможно. Но это одна проблема. Да, нам тяжело прощать, бывает, и не очень хочется, поэтому это одна проблема. Мы на самом деле понимаем, что по большому счету дело в нас, потому что, как и во всех других случаях, Бог дает нам все необходимое, все потребное для жизни и благочестия. Мы обладаем возможностью черпать из бесконечного источника благодати Христовой для того, чтобы нам быть такими, какими нас Бог хочет видеть. И в этом отношении тоже. Но есть, конечно, еще одна проблема. Дело в том, что учение о прощении на самом деле, ну, не такое простое, как нам кажется. Вот уже сегодня Сергей Николаевич вспоминал некоторые тексты. И не ко всем, но к некоторым из них я хочу сейчас обратиться, ну, по крайней мере, к двум, о которых сегодня уже речь шла. Во-первых, 3 и 4 стих 17 главы Евангелия от Луки. «Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему, и если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Но я бы хотел обратить ваше внимание на самое начало 3 стиха. «Наблюдайте за собою». Это очень важная рекомендация, потому что, возвращаясь к тому, о чем я уже говорил, одна из причин, почему нам тяжело прощать, состоит в том, что мы слишком много думаем о ближних и чем они согрешили вообще и против нас в частности, хотя нашей первейшей заботой должна быть сосредоточенность на себе, на своих грехах и на своих проблемах, да? Поэтому, но наблюдать за собой часто не хочется, а за ближним как-то привычнее. Хотя это греховная привычка. Но это одно. А вот дальше. Согрешает брат. Вообще согрешает против нас какой-то человек. Чтобы восстановить отношения, нужно разобраться, да? Нужно разобраться. Поэтому, что это значит? Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. То есть против нас кто-то что-то делает, мы отзываем человека и говорим: слушай, надо поговорить. Почему мы это делаем? Потому что пока мы не разобрались, пока человек не понимает, что он делает что-то не так, отношения восстановлены быть не могут. Да? И вот именно в этом смысле здесь говорится дальше: и если покаяться, прости ему, да? И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. То есть вот здесь прощение в смысле восстановления отношений. Вот здесь действительно для того, чтобы... Если кто-то против меня согрешает, или я против кого-то согрешаю, если мы не поговорим, и тот, против кого кто-то согрешает, не скажет, не поднимет эту проблему, отношения так и будут расстроенными. Да? И поэтому вот чтобы пришло прощение в смысле восстановления отношений, нужен разговор, и как прелюдия к нему, безусловно, обличение. Кстати, это не обязательно должно быть в форме «я тебя обличаю», «да, ты грешник бедный, правда ты таков», но, тем не менее, действительно, когда кто-то что-то против нас, тем более в церкви, имеет и как-то неправильно действует, ну, сказать надо, потому что человек, может, и проблемы не видит в том, что он делает. Но немножко другая ситуация у нас, когда мы, например, читаем такой текст, как 11 глава Евангелия от Марка, тоже он сегодня приводился. Я имею в виду 25-26 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Знаете, что интересно в этом тексте? Здесь говорится о прощении немножко в другом смысле. Потому что когда я стою на молитве, вот уже стою на молитве, я стою на молитве, вы стоите на молитве, да? У меня нету там времени кого-то обличать. Мне вот прямо здесь, вот и сейчас, мне нужно этого человека простить, чтобы я дальше мог спокойно общаться с Небесным Отцом. А если вот я сейчас не прощу, да, то у меня не получится правильно общаться с Небесным Отцом, и могут наступить нехорошие для меня последствия. Здесь речь идет не о прощении, когда человек покаялся, да, в том, что он сделал, я его простил, отношения восстановились. Здесь говорится о прощении как о состоянии сердца, в котором нету озлобленности, нету унижения внутреннего человека, который меня там оскорбил или что-то для меня, что-то мне сделал. Ну, как в одном нашем гимне поется: «Хорошо, когда сердце свободно, хорошо, когда нету в нем зла». Вот об этом. Вот в этом смысле прощение не зависит от того, выяснили мы с кем-то отношения или еще не успели. Может, мы никогда не выясним отношения, потому что в жизни, мы это знаем, бывает множество ситуаций, когда мы хотим поговорить, мы хотим разобраться, а другой человек не хочет. не хочет, бегает от нас. Масса таких ситуаций в жизни. Не всегда получается, к сожалению, и в наших отношениях с людьми мира всего, ну еще греха таить иногда, и в церкви это бывает. Не всегда получается даже обличить человека в какой бы то ни было форме, да, или попросить разобраться, уходит человек от разговора. Поэтому-то, если мы помним, у апостола Павла есть одно очень интересное место. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, да? Мы не можем заставить другого человека признать, что он не прав, даже если он очевидно не прав. Но не можем мы заставить другого человека покаяться. Но мы отвечаем, безусловно, за состояние своего сердца. Вот когда я перед Богом стою, да, неважно, хочет каяться этот человек или не хочет, вообще хочет он иметь со мной дело или не хочет, я как к нему отношусь? С любовью или со злобой? Вот за это отвечаю я. На 100%, потому что это в моей власти, пустить в сердце прощение или оставаться в состоянии непрощения. И вот это надо понимать. Не всегда, еще раз говорю, не всегда у нас получается даже сказать человеку, что он в чем-то сделал что-то не так. Если мы скажем это человеку, не всегда получается, что он покается. Ну, кстати, не всегда из этого надо делать вселенские выводы, потому что когда Христос говорит о том, как мы сегодня слышали, что если там кто-то сделает против тебя что-то, выговори, да, ему потом позови двоих-троих, потом скажи церкви, потом будет он тебе как язычник и мытарь, понятно, что это не про косой взгляд и не про то, что кто-то кому-то ногу отдавил, да? Это уже какой-то серьезный, основательный грех, да, скажем так. Ну, тогда можно действовать таким путем. Но сколько в жизни ситуаций, мы сегодня тоже слушали, кстати, текст на эту тему, когда нам просто приходится снисходить к немощи человека, может быть, не совсем мудрого, может быть, духовно слабого, да, вот прощайте друг друга, как мы сегодня слышали, как и Бог во Христе простил нас. Да, бывают такие подвешенные ситуации, когда я бы рад человека простить, если бы он сознался, а он упирается. Ну что я могу с этим сделать? Только могу Богу предать эту ситуацию, и все. И это будет правильно, кстати. Потому что Бог меняет сердца. Не я и не вы. Мы можем сколько угодно говорить человеку, что он не прав, но пока сердце человека не расположено нас слушать, мы ничего не добьемся. Поэтому мы в таких случаях обращаемся к Богу, который один может что-то изменить в этой ситуации, да? А вот есть ли в моем сердце вражда, злоба, неприязнь? Вот это здесь уже никаких отговорок и оговорок быть не может. Да, наверное, есть ситуации, когда я и мы можем, честно глядя в глаза Богу, сказать, что я хотел бы восстановления отношений, я хотел бы, чтобы брат покаялся, я хотел бы, чтобы я его простил, и мы жили, как будто ничего не было, да? Я хочу, но он не хочет. Бывает. Но вот когда мы говорим о себе, мы никогда не найдем никаких аргументов перед Богом сказать, что что-то мне мешало. Не иметь злобы, не иметь вражды, не иметь желания отомстить, если идти еще дальше, да? Такое тоже бывает, и с верующими людьми тоже случается. Поэтому вот здесь надо понимать, да, вот здесь нужно разделять, я говорю, первое прощение, да, о котором мы говорим, прощение в смысле примирения, восстановления отношений, получается не всегда. А вот не иметь ничего на сердце к человеку, вот это должно и может получаться всегда. Если этого нет, то придется перед Богом нам отвечать за это. Но есть еще более интересная ситуация. Вот тот текст, который я вам зачитал только что из первой книги «Царств». Чем интересный текст? Я не случайно прочитал довольно большой отрывок, чтобы мы посмотрели на контрасте, да, обстоятельства Давида с одной стороны и взгляд на ситуацию с Давидом со стороны Саула с другой стороны. Очень интересная картина. Давид бежит от Саула, потому что Саул хочет его убить. И начинаются вот эти его мытарства. Он переходит с одного места на другое. Он пытается быть где-то вот уйти на какое-то расстояние. Да? Он идет, по сути дела, ну, не к самым близким друзьям Израиля, скажем так, да, мягко скажем, к филистимлянам, но не складывается там. Давид бежит в Адаламскую пещеру, тут люди вокруг него собираются, потом он идет к Моавитскому царю, там тоже надолго задержаться не приходится, да. И вот в конце концов, по крайней мере на этом этапе жизни, Давид оказывается в лесу под названием Херет, территория, где, собственно говоря, живет колено Иудина. То есть Давид, прям скажем, человек достаточно храбрый, достаточно смелый, вынужден бегать. И вот на этом этапе еще непонятно, сколько ему бегать дальше. Бегать, потому что Саул гонится. Правда состоит в чем? Правда состоит в том, что Саул хочет убить Давида. Почему Саул хочет убить Давида? Ну, мы можем вспомнить предысторию. 18 глава той же самой первой книги царств. Дело происходит после знаменитой победы Давида над Голиафом. Да? Вот мы читаем 6 стиха. «Когда они шли по возвращении Давида с победой над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу-царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимвалами». И восклицали игравшие женщины, говоря, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал, Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства. И с того дня, и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Ну вот, по 9 стих включительно. Что это? Зависть, ну, наверное. Я бы сказал, что здесь привешивается еще неуверенность в себе, очевидно. Ну и, наверное, как говорится, каждый судит по себе. Возможно, Саул, так ставя себя на место Давида, думает, ну в такой ситуации можно и власть захватить. И начинается, и продолжается. И в конце концов наступает такой момент, когда Давид должен быть от Саула просто бежать, спасая жизнь. Вот с этого мы с вами и начали чтение. Но как ситуация выглядит в глазах Саула? Саул на всех обижен. Тут, по сути дела, плачется. Так сказать, есть такое русское слово, да? «Что вы все сговорились против меня?» И сын тут мой такой негодный, по сути дела, говорит Давид, да? «Сын мой возбудил против меня раба моего», то есть Давида имеется в виду, «строить мне ковы, как это ныне видно». Слушайте, кому что видно? Саулу видно. Совсем не то, что есть на самом деле. Вы знаете, что меня поражает в людях вообще и в верующих людях в частности? Мы как-то не умеем понимать простую вещь, что реальность и наше видение ситуации – это часто далеко не одно и то же. Если нам что-то кажется, это совсем еще не факт, что так оно есть на самом деле. Вот Саулу казалось… Саул убедил себя, что Давид только спит и видит, чтобы свергнуть его с трона. Эта проблема существовала исключительно в голове Саула. Ее в природе не было, она вот тут у Саула была. И вот дальше в связи с этим дальнейшее развитие событий тоже интересно. Ну, в 23 главе, в следующей, первой книги царств, вообще очень некрасивая история, когда филистимляне нападают на Кииль. Вообще-то говоря, Саул, как царь, должен был бы разобраться с Киилем. Но Давид, который не царь, приходит на помощь жителям Кииля, ну, которые, правда, тут же готовы его, в принципе, сдать Саулу. Ну, обычная такая человеческая низость. Да, спас, молодец, а теперь царь требует твоей головы, ну что ж, дадим. Так вот, Саул как здесь себя? Саул здесь опять, как он видит эту ситуацию с Киилем? И донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль, это 7 стих 23 главы. И Саул сказал: «Бог предал его в руки мои», у него и Бог в союзниках тут, «ибо он запер себя, войдя в город с воротами и запорами». Саул не видит очевидного. Он не задается вопросом, с чего вдруг Давид пошел защищать жителей Кииля, какие у него могли быть мотивы, что им двигало. Вообще-то, если бы Саул подумал хорошо, он бы мог понять, что, вообще-то говоря, Давид гораздо более озабочен благополучием народа, чем какими-то кажущимися Саулу государственными переворотами. Таких мыслей у Давида вообще нет. Давид начнет претендовать на царство, когда Саул уже не будет в живых, но никогда до этого. Саул убежден, что Давид – это враг. При этом Бог на его стороне. Вы представляете, что в голове у Саула творился, да? Саул считает, что Бог на его стороне, значит, надо понимать, Бог тоже не против, чтобы он Давида умертвил. Давид кругом виноват, но непонятно в чем. И вот дальше продолжается все в том же духе. Уже в 24 главе первой книги царств мы встречаем Давида в Ен-Гади, и опять мы читаем, что Саул взял 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. Ну и дальше происходит эта история небезызвестная, когда Давид мог спокойно убить Саула на самом деле, когда он вошел в пещеру, где засели Давид и его люди. И когда Давид его не убивает, и Саул понимает, что Давид его не убил, хотя имел такую возможность, Давид пытается объясниться. Мы читаем 10 стих. «И сказал Давид Саулу, зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя?» И дальше. «Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере. И мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа». Ну, не буду всего читать. И Саул вроде бы признает правоту Давида здесь, да? Дальше мы читаем. Саул говорит, вот, например, мы читаем в 19 стихе, 18-19, «И сказал Давиду, ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздал тебе злом, ты показал это сегодня, поступив со мной милостиво, когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня». Ну, казалось бы, полная ясность, да? Саул осознал, что он не прав. Дальше чего должно быть? Примирение и дружба, правда? Саула и Давида. Так нет же? Нет же? Что происходит дальше? Дальше 26 глава. «Пришли Зифеи к Саулу в Гиву и сказали, вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона». И что делает Саул? «И встал Саул», мы читаем дальше, «и спустился в пустыню Зиф, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зиф». Вот если здравыми глазами посмотреть, то кажется, что Саул себя ведет абсолютно неадекватно. Ну, слушай, ты убедился на собственном опыте, что если бы Давид тебя хотел убить, тебя бы в живых уже не было. Но у Саула в голове вот это засело. Давид враг, он хочет мне зла. Он это говорил, наверное, себе каждое утро или каждый вечер. И вот эта внутренняя установка абсолютно делала его невосприимчивым к фактам. Знаете, это на самом деле частая история. Когда мы поддаемся какому-то настроению, мы на факты не обращаем внимания. И теряем в этом смысле здравый смысл. Вот что и произошло с Саулом. Что происходит дальше? Ну а дальше еще один момент. Давид опять может убить Саула. Он проходит к нему в стан ночью. Все спят. Ну и что он здесь сделает? Он берет копье Саула. Если бы Давид хотел убить Саула, он бы не взял его копье. Он бы пригвоздил его этим копьем. Тем более все бы спят. Саул опять вроде бы все понимает. Он говорит, благословен ты, сын мой, Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь. Давид говорит, и пусть как драгоценна жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды. И вот Саул ему говорит, и сказал Саул Давиду, благословен ты, сын мой, Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь. Но Давид научен горьким опытом уже. Дальше мы читаем в 27 главе 1 стих. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». И дальше мы читаем в 4 стихе 27 главы. «И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». Опять же возникает вопрос. Саул вроде не то что человек, совсем без ума, правда? Почему же, несмотря на факты, Саул продолжает Давида ненавидеть и, в общем, считать, что тот строит против него ковы? Вот о чем мы, собственно, читали. В чем проблема-то у Саула? Знаете, мы сейчас говорим с вами об одной довольно такой сложной вещи, которая имеет отношение к теме прощения. Нам на самом деле не так трудно, но если мы нормальные христиане, в общем, нам не так трудно простить человека и даже восстановить с ним отношения, если он просит прощения. То есть, когда человек сделал нам зло, нам простить его, ну, может быть, не всегда очень легко, но легче, чем простить человека, вы не удивляйтесь моей формулировке сейчас, чем простить человека, которому мы сделали зло. Потому что, если бы Саул посмотрел правде в глаза, то что бы оказалось? Саул бы понял, я маловерен, я завистлив, я приписываю человеку вину, которая абсолютно ничем не доказывается. Но что это означало? Мало того, что Давид победил Голиафа, так он еще и в нравственном отношении гораздо выше меня. А вот это признать чрезвычайно сложно. Поэтому нет, я гонюсь за Давидом, потому что он плохой. Он плохой, потому что я так решил. И даже Бога беру в союзники. То я считаю, что Давид строит против меня ковы. Я так считаю, потому что мне так удобно. Иначе мне придется признать, что я очень плохо поступаю, что я очень плохой человек. Они любят, наша греховная природа, признавать вот этого, признавать своей низости в нравственном отношении. Трудно всякому человеку по своей греховной природе признать, что он поступил низко когда-то, и поступает низко, и поступает подло. Проще гораздо себе объяснить, я делаю все правильно, потому что он плохой, и найти аргументы самые немыслимые, чтобы доказать это. Так, к сожалению, бывает и в современной жизни, и не только между мирскими людьми, между соседями. Так бывает, например, между родственниками. Вот делят люди, например, наследство. И кто-то подсуетился и ухватил больший кусок. Ну дальше же мне надо как-то себе объяснить, почему я, например, все взял себе, а сестре досталось мало. И что тогда? А сестра на самом деле никогда не любила ни отца, ни мать. Сестра мне в 5 лет поставила синяк под глазом. И всякую ерунду я начинаю вспоминать, чтобы доказать, что я теперь имею право. Да? Она ж плохая, а я хороший. Поэтому по праву все должно достаться мне. Та же самая ситуация. Как много конфликтов в церкви иногда длятся годами именно потому, что люди не могут простить мнимой вины тех людей, с которыми они сами же поступили нехорошо. Что-то про них, например, сказали, может быть, даже оклеветали, высказали какое-то суждение там, он бездуховный, или он еретик, или что-то такое еще. Ну а потом как сворачивать с того пути? Признать то, что я погорячился, да, даже перед самим собой, что я нехорошие слова про человека. Нет, здесь часто что включается? Если я сказал, что он еретик, значит, он еретик. Я буду доказывать, что он еретик, или я буду доказывать, что он грешник, какой-то аморальный тип, в церковь нечаянно затесавшийся. К счастью, такие вещи все-таки не так уж, может быть, не на каждом шагу в Божьем народе, но есть. И вот когда у нас в сердце мы обнаруживаем какую-то неприязнь к кому-то, к внешним ли людям или к христианам, то очень важно вовремя себе честно задать вопрос. Я испытываю неприязнь к этому человеку, потому что он реально что-то против меня сделал? Но это плохо, конечно, тоже. Но может быть еще хуже? Может быть, я испытываю неприязнь к этому человеку, потому что когда-то я что-то нехорошее сделал или сказал против него, а теперь я должен себя оправдать в своих собственных глазах. Такое бывает. Да, может быть, не очень часто, но я бы и не сказал, что уж совсем, наверное, редко в нашей жизни. Поэтому надо быть очень внимательным за собой, как мы сегодня читали уже, надо наблюдать за собой, чтобы вовремя себя схватить, и если это в нас что-то начинается, в нас нечто такое, или уже давно началось, а мы обнаружили, надо вовремя каяться и останавливаться. Потому что, как мы видим по судьбе Саула, такое его поведение, такое его мышление ни до чего хорошего не доводит нас. Поэтому пусть нас Господь от этого сохранит. Будем наблюдать за собой. И помнить, что кровь Иисуса Христа очищает и от этого греха. Поэтому лучше не длить в себе грех, а вовремя покаяться. Аминь.